Профессор смотрит в мир.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Друзья, пишите нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8-968-766-3311 или звоните по номеру 8-495-95-95-91-2. Политолог и кандидат политических наук Дмитрий Естафьев со мной на прямой связи. Ну и, как и обещала, обязательно обращаю внимание на то, что уже написали нам слушатели к этой минуте. Итак, вопрос такой. Можно ли считать, что английские санкции против губернаторов – это попытка создать фронду Москве со стороны региональных элит?
Нет, потому что фронду создают конфеткой, кнутом и пряником. Что конфетку нужно? Пряник надо давать в руки, а конфетку так. Показывают издали, потому что неизвестно, что внутри. А здесь я пока вижу только кнут.
Это так.
Но да. Я не исключаю того, что в отношении отдельных губернаторов со сложной биографией, отдельных таких людей на крупных государственных постах, те же самые британцы и тем более американцы проводят гораздо более изощренную манипулятивную кампанию. Я думаю, что наши, как говорится, органы политического управления, в общем, в курсе всех этих вещей, тем более, что биографии всех наших крупных деятелей мы вполне знаем.
Еще один вопрос. Страны Прибалтики – это полигон для обкатки рестрикций против России? То запрет транзита в Калининград, то конфискация российских активов – это вот как примеры приводятся.
Нет, это место, оставшееся после сгнившего дома. Вот знаете, вот в деревне видно, да, значит, стоял дом, сгнил, все выехали, он так обвалился. Участок, на который не жалко. Что вы делаете, если он у вас недалеко? Правильно, вы туда строительный мусор сбрасываете, просто мусор сбрасываете. Вот за исключением Эстонии, которая хотя бы как-то социально-экономически развиваются, или все остальное это, ну, такой, знаете, инструмент для манипуляции, для воздействия на Россию, которого не жалко. Поэтому в отношении Прибалтики, конечно, Запад играет, ну, такую откровенно циничную игру. Больше всего, конечно, жалко, это видно отношение как к бросовому активу, это по отношению к Латвии. Да, вот Литва как-то более серьезно, более крупное государство, Эстония. Вот, кстати говоря, Эстония – это действительно полигон для обкатки методов социально-экономического управления. У них там, например, цифровизация развивалась ускоренными темпами по отношению к другим странам Евросоюза. А вот Латвия – это совсем все грустно. Литва веселее, но только в контексте польско-литовских отношений. Угу.
Ну и еще тут есть одно утверждение от нашего слушателя, от Александра. Я попрошу вас его прокомментировать. Значит, заявление такое. Россия – это чуть более бедный Советский Союз. Что мы скажем в ответ?
В магазин сходите, Александр. Я 1966 года рождения. У меня был действительно очень смешной эпизод, когда мне человек 2000 года рождения доказывал, что в Советском Союзе не было дефицита, потому что там же было плановое хозяйство, и все знали, сколько кому чего нужно. Но я человек 66 года рождения, и я очень хорошо помню, как было в Советском Союзе. Там было очень много хорошего. Уровень социальной защищенности был, конечно, высочайший. Уровень безопасности был высочайший. Особенно там, до начала 80-х годов. Но с точки зрения зажиточности, с точки зрения уровня потребления, давайте не обманывать себя. Давайте. Главное, знаете, в чем проблема американцев? В том, что они врали про американскую демократию сперва другим, да, а потом начали врать себе, и сами же в свое вранье про себя поверили. Вот давайте начнем строительство новой России с того, что перестанем себе вешать лапшу на уши. Угу. В Советском Союзе ты приходил, и у тебя была проблема, например, купить яйца.
Сейчас такой проблемы явно нет. Дмитрий Геннадьевич, давайте еще раз напомним нашим слушателям, да, мы будем по-прежнему ждать их сообщений, вопросов. Ближе к концу эфира вернемся тогда. WhatsApp или Telegram, друзья, пишите по номеру 8-968-766-3311 или также с помощью мобильного приложения «Радио Спутник» или сайта «Радио Спутник» тоже можно нам написать. Пока продолжим с вами обсуждение главных и актуальных новостей к этой минуте. Ну вот, в частности, глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, он предложил ввести внесудебную блокировку тех материалов, которые содержат призывы к финансированию противника в условиях военных действий. То есть, смотрите, правильно ли я понимаю, если я захожу в ту или иную социальную сеть и вижу там со стороны, мне кажется, это больше касается призывы со стороны кого могут быть? Ну, каких-то публичных личностей. Я вижу там, мы, значит, собираем деньги, ну, там, допустим, на помощь Украине, украинской армии, там, не знаю, кому-то еще. Вот это, получается, к ним относится, да, что вне суда, без суда будут блокировать такие материалы.
Да, это сложный вопрос в действительности. Я в целом с позицией Пискарева согласен, что блокировать можно без суда. А вот, например, удалять аккаунт или, ну, что называется, платформу, или конфисковывать деньги можно только по решению суда. Здесь встает куча других вопросов. Ну, например, а кто будет определять, как блокировать. Но в действительности, ну, это технический вопрос, это можно решить, прописать. Но знаете, в чем вся как бы проблема и почему я это поддерживаю? Потому что у нас вот эти все интернет-цифровые платформы, очень многие, не только связанные с сбором пожертвований и так далее, да и с маркетингом, и с рекламой, они все находятся в некой правовой серой зоне, да, что можно вот как-то так, а можно как-то так. А вообще интернет регулируется законодательством штата Калифорния, про что, ну, так мягко говоря, все стараются забывать. И вот любые действия, которые помогают вынуть цифровые коммуникации из этой серой зоны в национальное регулируемое пространство, пусть даже они как бы внешне выглядят корявыми, на данном этапе является позитив. В дальнейшем там шлифовать, улучшать, это все можно. Но мы должны сделать так, чтобы максимальный объем цифровых коммуникаций перестал находиться в серой зоне. И вот в данном случае, да, вот я именно поэтому поддержу, хотя я понимаю, что могут быть и другие позиции.
Дмитрий Геннадьевич, давайте небольшую паузу сделаем. Еще раз напомню, телефон прямого эфира перед этим 8-495-95-95-91-2.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Политолог и кандидат политических наук Дмитрий Естафьев по-прежнему на прямой связи со студией «Радио Спутник». Обсуждаем самые главные новости в нашем эфире. Ну и не могли пройти мимо такого сообщения, что двукратный обладатель Кубка Стэнли, чех Доминик Гашек, он предложил сажать соотечественников в тюрьму на 15 лет за работу в России. Говорит, что это повысило, повышает безопасность, если бы так было, безопасность наших соотечественников и, вероятно, спасло бы много жизней. Ну, понятное дело, что уже многие комментируют, и заслуженный тренер Татьяна Тарасова тоже раскритиковала такой призыв. Ну, вот как... почему, знаете, мы очень часто говорим о том, что, к сожалению, спорт вне политики. А тут, получается, сами спортсмены, ну, вот, мне кажется, лезут не совсем туда, куда надо. Правильно?
Ну, куда? Доминик Гашек лезет туда, куда ему сказали. Это человек, который занимает определенное место в спортивной элите, в глобальной, то есть в американоцентричной. Вообще русофобом, честно говоря, он был всегда, но я хотел только единственный вопрос, а что сразу не расстреливать? Зачем эти полумеры, я считаю? Да, надо сразу поработал в России, сразу расстреливать. Или как там приводили приговоры в исполнение в Чехии, в Чехословакии, в том числе, по-моему, повешением, если
мне не изменяет память. Но, между прочим, пользователи Твиттера тут активно начали комментировать его такое заявление. Они ему тут же напомнили, что он сам вообще-то когда-то в 2010-2011 годах, всего один год, но тем не менее выступал за московский «Спартак». Вот есть такая строчка в биографии.
А там, по-моему, локаут был в НХЛ, да, и все, так сказать, чтобы немножко деньжат срубить, они приехали к нам и у нас играли. У нас кто только не играл. Я думаю, что господину Гашику надо начинать с себя. Угу. Сам сдался, сам и так далее. Но вообще, конечно, вы знаете, вообще вот такая вот истерика неполитических людей. Истерика у политических людей, у политиков это вещь нормальная. Это часть их, как говорится, процесса производства. А вот у неополитических людей истерика, конечно, знаете, она такая, как правило, безобразная. И особенно безобразна она у представителей небольших стран, которые хотят показать, что вот они вместе с всем цивилизованным человечеством. Знаете, со стороны это так убого.
Но он не вместе, он против своих соотечественников, которые, ну, ищут способы построить карьеру. У всех абсолютно разные условия работы.
А против кого он должен выступать? Конечно, против своих. Главный враг внутри. У маленьких стран главный враг внутри. Вообще в Европе всегда главный враг внутри. У американцев, очень великие американцы, у них главный враг почти всегда был вовне. Да, и когда у них главный враг оказывался внутри, это была трагедия для США. А вот у Европы враг внутри. Поэтому рано или поздно в Европе начинались какие-то религиозные войны и так далее. Вот сейчас будет спортивный. Я считаю, молодец, правильно. Да, давно пора.
Угу. Министерство обороны Китая потребовало от Соединенных Штатов не организовывать поездку председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Но это уже не первое предупреждение со стороны Китая. Сначала, мне кажется, были некие, ну, если это можно назвать, просьбы, да, эта поездка не нужна, мы тогда будем реагировать. Сейчас это уже больше похоже на какие-то требования. И смотрите, как эти требования звучат. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тани Кефи предупредил, что если в Вашингтоне продолжат действовать по-своему, то китайская армия не будет за этим наблюдать, сложа руки, а обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства. То есть это может дойти до некого военного конфликта, получается?
Да, я вот все время хотел спросить, пока вы цитат не зачитали, а то что?
Вот, да, а, вот то, прилетит, а то назвали, да, а то, видите, что? Уже сказали,
а то они, что... А то они не будут сложа руки сидеть, они что, будут стрелять по спике, по самолету спикера
Палаты председателей? Председателя Палаты представителей, да.
Да, сейчас спикер Палаты представителей. Угу. Председатель Палаты представителей там... нет, так, это спикер. Да, это вообще, вот с точки зрения реальной власти, это второй человек в американской иерархии. Да, есть вице-президент, но реальной власти у вице-президента, в общем, нет. Да, здесь у спикера Палаты представителей реальная власть, да еще какая. Да, ну и что, китайцы стрельнут. Хотел бы я на это посмотреть. Но что-то мне подсказывает, что ничего опять не будет.
Но не будет, смотрите, вот все-таки терпение, мне кажется, у каждой страны оно имеется. Но вот в августе, допустим, едет все-таки Пелоси на Тайвань. Ну и что происходит? Ну Китай, да, вот неоднократно мы каждый раз задаемся вопросом, и что же вы сделаете? Но ведь что-то Китай все-таки, Пекин что-то должен будет сделать?
Ну, я не знаю, публиковать какой-нибудь меморандум или статью какие-нибудь отставные китайские генералы напишут на английском языке, которого они не знают, в каком-нибудь журнале, который никто не читает, с обещанием там наказать примерно Соединенные Штаты. Ну, давайте посмотрим. Я, честно говоря, от Китая, в нынешнем состоянии Китая, в ожидании решающего для нынешнего поколения лидеров съезда партии, я не думаю, что Китай пойдет на какое-то обострение, тем более, ну, в таком контексте. Скорее, американцы, попугав Китай, добившись на теневом уровне каких-то уступок, они отменят этот визит по тем или иным соображениям. Ну, там она каким-то очередной раз коронавирусом заболеет или еще чем-то.
Да, тем более,
там
тут новый, новый, да, вид, новый штамм.
Конечно. Конечно, ну как же, если ты в руководстве США новый вид коронавируса не подхватить? Это же даже неприлично.
Неприлично. Ну, а как вы оцениваете те рассуждения, которые сейчас активно существуют, что ведь Китай, ну, мы знаем его позицию по поводу украинского кризиса и тоже такую позицию ожидания и наблюдения. Многие говорят, что к России, возможно, будет Китай обращаться за помощью в решении конфликта по поводу Тайваня.
Если этот конфликт будет. Да, я не думаю, что Китай, во-первых, будет обращаться к России по поводу вопросов, связанных с Тайванем. Для китайского руководства решить этот вопрос самостоятельно – это дело чести, это дело, что называется, среднесрочного политического выживания. Россия здесь совершенно лишняя. Да я сейчас жуткую вещь опять скажу. Да я считаю, что и Россия, даже если нас кто-то попросит, что я полностью отрицаю, России в это точно не надо лезть. Но Китай же не полез в решение наших проблем с Украиной.
Не полез.
Хотя у Китая есть очень серьезные
позиции. И даже позицию однозначную, да, не высказал по этому вопросу.
На что нам лезть? Зачем? Угу. Это их дела. Они там крутят, они, значит, там... У них очень странные родственные связи вокруг Тайваня и вокруг, так сказать, вот этой вот, что называется, партии Гоминдан, от которой они все отпочковывались там массу. Вот пусть они сами с этим разбираются. А вот тут мы сядем на красивом Алтайском холме и посмотрим, да, что там будет.
Ой, на Алтайском холме это было бы неплохо. Но лететь, знаете, лететь далековато, да и дороговато в наше время до Алтая. Только вот, возможно, жители непосредственно, да, кто там сейчас находится, то
и
у них вот такая возможность будет.
И вот это большая проблема, что у нас на Алтай дорого лететь. Вот это, вот этим надо заниматься, а не тайваньским.
Но этим вопросом тоже, да, мы знаем сообщение, последнее заявление, которое делал Владимир Путин по поводу авиаотрасли, но это уже другая тема, не будем сейчас ее затрагивать, но все-таки какие-то, да, меры и решения, я надеюсь, будут там действительно сейчас в этой сфере тоже предприниматься, в частности для того, чтобы билеты были более доступными. Договор о нераспространении ядерного оружия в настоящее время не имеет альтернатив ни в виде промежуточного варианта, не в качестве иного соглашения. Об этом заявил специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман. Вот это какой-то достаточно положительный настрой со стороны Соединенных Штатов, или я ошибаюсь?
Это вообще очень смешная история. Я согласен, что он не имеет альтернативы, но договор о нераспространении ядерного оружия, знаете, это договор Шрёдингера, он как бы есть... Да, а потом открываешь шкафчик, где он там на полочке лежит, и выясняется, что каждый раз, когда открываешь, плюс одно ядерное государство. Да, там подержали, открыл, а там Пакистан с Индией. Подержали, открыл, там Израиль. Подержали, открыл Корейская Народно-Демократическая Республика. Сейчас вот, я думаю, сейчас вот мы откроем и тоже обнаружим там на подходе 2-3 государства. Два, скорее, так? И еще пяток, который всерьез рассматривает так сказать, ядерную опцию. Да, я специально сейчас в эфире, чтобы никого не пугать, не произнес слово «Япония». Правда? Угу. Вот, да, значит, я такой деликатный человек. Поэтому, может, нам все-таки, знаете, в консерватории что-нибудь подправить с этим договором, чтобы мы там с ужасом не вот открывали эту полочку, где он лежит, в ужасе, что же мы там опять обнаружим?
А как же вот тогда такое сообщение, что Израиль может нанести удар для сдерживания ядерной программы Ирана? В израильском Минобороны об этом сообщают. Действительно, ну вот что, удар возможен некий?
Да, нынешний Израиль способен на все, что угодно. Он способен на нынешний Израиль. Вот не специалист, я Израиль не очень хорошо знаю, но могу сказать, что им производит впечатление страны, которая способна на тончайшую дипломатическую среднесрочную игру, но вместо нее почему-то решает сделать какую-нибудь большую и громкую глупость. Поэтому вполне возможно, я не исключаю, что в какой-то момент Израиль, в том числе исходя из внутриполитических соображений, израильское руководство нанесет удар по ядерным объектам в Иране. Собственно, Израиль это делал, только в Ираке, может быть, они букву там перепутали, но действительно, ядерный объект в Ираке был уничтожен в свое время и израильскими ВВС. А посмотрим, поэтому Израиль я бы не считал это просто пропагандистским заявлением.
Друзья, ну у нас остается несколько минут до окончания эфира, поэтому переходим к вашим вопросам. Если не успели, собственно говоря, их озвучить, то пишите в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или с помощью специального окошка, которое есть на сайте «Радио Спутник» или в мобильном приложении «Радио Спутник». Итак, такой комментарий, такое высказывание. Стягивание войск Индии к границе Китая – это попытка США столкнуть два государства во взаимном противоборстве, как полагают ряд политологов. Ну вот, Дмитрий Геннадьевич, вы относитесь к тем же политологам или нет?
Я думаю, что в действительности есть очень большие стимулы с обеих сторон, чтобы разыграть такую внутриполитическую, разыграть такую нестрашную войнушку, которая поднимет рейтинг и там, в обеих странах. Это вполне такая нормальная, это гораздо более продуктивно, чем устраивать что-то там в Тайваньском проливе.
Угу. Но мне кажется, какие-то разные совершенно еще попытки со стороны провокации, со стороны США, в том числе, да, не только если мы говорим про российско-украинские отношения и кризис в целом.
Я хочу так сказать, не, вот американцы, это, конечно, вражины те еще, это манипуляторы, но не надо все проблемы в мире сваливать к тому, что американцы, да, вот туда. Угу. Там у нас масса людей, которые хотят устроить какой-нибудь, что называется, конфликт исключительно исходя из собственных интересов.
Просит также Дмитрий Геннадьевич прокомментировать так называемый форум «Свободной России» в Праге и их призыв расчленить Россию на десятки государств. На что рассчитывают эти деятели? Вот такой вопрос.
Уклонюсь от комментария, потому что если я начну это комментировать, получу 15 суток, и мне нельзя будет преподавать, а я только что
и нельзя будет подключаться к нашим эфирам.
Только что справки об отсутствии у меня судимости получал. Не буду. Ну, потому что, но вы понимаете, и этих людей, и то, что они делают, комментировать в рамках нормального русского языка невозможно. Это люди находятся по ту сторону.
Я тогда проанонсирую, что через несколько минут после нашего эфира в следующем часе Егор Холмогоров будет комментировать, собственно говоря, эту новость. Поэтому, друзья, оставайтесь на частоте 91.2 FM, если вы слушаете нас в Москве, ну или в других городах на ваших частотах или также с помощью интернет-ресурсов, то тоже просто оставайтесь с нами. Обязательно ответьте таким образом и на ваш вопрос в том числе. Ну и вы знаете, здесь еще есть один вопрос, который я специально оставила напоследок, потому что, мне кажется, он требует более развернутого ответа. Как политолога просит вас прокомментировать, вот что сказать. Каким вы видите будущее Украины? Она сохранится как государство? Вот знак вопроса.
Как политолог это комментировать невозможно. Я могу это прокомментировать только как историк по образованию. Я историк по образованию. Некое образование, некая система, некая территория, на которой будет написано «Украина», безусловно, сохранится. Возможно, таких территорий будет больше, чем одна, а может быть, больше, чем двух. Но в том виде, как это есть, это сохраниться не может, это не сохранилось бы даже вне контекста специальной военной операции. Это государственность, которая была унаследована от Советского Союза и, так сказать, надстраивалась разными идеологическими такими, знаете, как это в бензиновом бизнесе, присадками, да, там национализм, вот такой мистицизм, это все надстройка исключительно над советской системой. Нет, это все выгорело.
То есть, получается, вопрос... даже если бы не было, не началась бы специальная военная операция, все равно были бы какие-то, ну, другие действия, да, и шаги, которые поспособствовали бы чему? Разрушению Украины.
Украины. Ну, во-первых, уже существовали две народные республики, уже закипало Закарпатье, и оно не перестает закипать. Уже польская экспансия на Западную Украину приобрела уже абсолютно системные формы, в том числе такой экономической абсорбции. Поэтому, да, это было неизбежно. Вопрос, какая будет политическая ориентация, какое будет политическое, ну, что называется, содержание этой Украины или этих Украин, да, и какая будет форма правления. Я вполне, я не исключаю, что там может быть некое восстановление, например, где-то такой формы, как гетманщина. Тем более, что классический гетман у них уже есть. Это Петр Алексеевич Порошенко. Вот вы знаете, это классический портрет украинского гетмана. Да? Президентов у них вот я там не вижу. Президента Украины я не вижу. Да? А вот гетмана вижу. Ну, где-то, может быть, что-то такое, знаете, такое гуляй-поле там.
Подождите, ну вот, а что, далее. Давайте судьбу Порошенко тогда затронем. Он может вернуться на какой-то вот как серьезный некий игрок на арену политическую?
Он может вернуться, если не сопьется окончательно. Извините, уж тут с песни слова не выкинешь. Так, на какую-то территорию, и там быть гетманом этой территории. Как общеукраинская фигура? Нет, это не существует, хотя бы потому, что этого украинского пространства уже нет. Так? А вот на какую-то территорию, на свою родную территорию, откуда он родом, где его все знают, где предки его, что называется, рулили там кое-какими бизнесами. Почему нет? Почему нет? У Украины с точки зрения государственного устройства сейчас есть чистый лист. Да? И чем дальше правит киевский режим, вот этот деградантский имени Зеленского, который находится под внешним управлением, тем белее этот чистый лист. И очень скоро на нем могут начать писать разные люди. Ну, давайте вспомним начало 20 века, гражданскую войну на Украине. Это же атаманщина. Классика.
Позвольте уточнить, у нас буквально полминутки остается. Говоря про будущее Украины, вы сказали, что как политолог вы это не будете комментировать, но будете как историк. А почему как политолог вы отказываетесь комментировать?
А Украина – это система, которая вышла за рамки политического, политологического
методологии. То есть нет политической системы, правильно я понимаю?
Да,
поэтому как политолог
нет.
Вы не будете комментировать.
Истории, а вот с точки зрения истории можно найти некие аналогии.
Дмитрий Геннадьевич, я благодарю вас за ответы на мои вопросы, а также за ответы на вопросы наших слушателей. Мы вас, друзья, тоже благодарим за то, что активно задавали свои вопросы и комментировали, оставляли свои комментарии. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Естафьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Профессор смотрит в мир.